Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь рады приветствовать вас на очередной программе в рамках цикла «Глубина Евангелия». И сегодня наша тема – суд. Большинство, наверное, из вас слышали о страшном суде. Что Библия говорит об этом? В Евангелии от Иоанна, 5 главе, тексте 24, сказано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». В то время как в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 тексте, говорится, что всем нам должно явиться пред судилище Христово. Так все-таки есть суд или он уже состоялся? Как понять два этих, казалось бы, противоречащих друг другу текста? Сегодня нам поможет разобраться во всем этом наш гость Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Проясните, пожалуйста, нам ситуацию, что говорит Священное Писание о суде.
Коль скоро у нас цикл «Глубина Евангелия», я предлагаю посмотреть на отрывочек, где понятие «Евангелия» и «суда» упоминается в рамках одного повествования. Это книга Откровения, 14 глава, стихи 6 и 7. Откровение, 14 глава, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И вот имея это вечное Евангелие, Он говорил громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Таким образом, очевидно, что частью вечного Евангелия, благой вести о спасении, является весть о наступлении Божьего суда.
Странно.
Суд является частью Евангелия.
Ну да, казалось бы, Евангелие – это благая весть, добрая весть. И все, когда мы думаем о суде, у большинства из нас возникают какие-то вовсе неблагие ощущения. Суд – это всегда страшно, суд – это всегда связано с тем, что тебя могут осудить.
Верно. Верно. Потому-то и нужно нам Божье откровение на эту тему. И слава Богу за то, что в Священном Писании при более тщательном исследовании эта истина с легкостью открывается. Давайте посмотрим на тот отрывочек, который вы прочитали в самом начале. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих, где сказано, что верующий в пославшего Меня, говорит Христос, слушающий Слово Мое, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. На суд не приходит. Что означает это? Не приходит ли на судебное заседание? Имеется ли в виду, что его могут судить без его присутствия? Да? На суд не приходит.
Но сказано, перешел от смерти в жизнь.
Все, как бы вопрос для вечной жизни решен.
То есть он уже да. Оправдан на суде.
Я посмотрел на вот формулировочку, которая используется в подлиннике. Оказалось, что эта фраза, ну, во-первых, суд – это кризис, откуда в русском языке соответствующее слово «кризис». Кризис – это ключевой термин. И вот то, что ему предшествует, коротенькое слово «эйс». «Эйс кризис». Вот что говорит подлинник. У нас это переведено «на суд». «Эйс кризис».
А буквально «в суд».
Вот в этом-то и вся штука, чтобы понять, о чем идет речь. Оказывается, всего 4 раза используется в подлиннике апостольских писаний вот это словосочетание. Давайте посмотрим, где и как оно переводится. Тогда смысл станет совершенно очевиден. Первое послание Тимофею, 5 глава, 24 стих. 1 Тимофею, 5, 24. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открывается впоследствии». Вот эта фраза «к осуждению» – это «эйс кризис». То есть речь идет об осуждении. Дальше, 2 Петра, 2 глава, 4 стих, еще один отрывочек. 2 Петра, 2 глава, стих 4, говорит: «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Вот эта фраза «эйс кризис»
на суд здесь,
буквально «на суд для наказания» четырьмя словами в синодальном переводе. То есть это не просто суд как разбирательство, Это не просто попытка выяснить, определить, делать человека. Речь идет именно о наказании. Значит, у нас есть перевод «осуждение», дальше «наказание». И в третий раз, когда это используется, фраза «послание Иуды», 1 глава, 6 стих, здесь неподалеку, Иуды, 1 глава, 6 стих, говорит: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Вот. То есть вот здесь переведено «на суд». Но контекст тоже очень понятен. Речь идет о тех, кого Бог содержит в узах для наказания. Ибо сказано: «Идите в огонь, уготованный для дьявола и ангелов его». То есть вот тот вот день суда для них несет с собой осуждение.
То есть правильно ли я вас понял, что словосочетание в греческом языке, как вы сейчас хотите сказать, «эйс» – «кризис», означает приходить на суд в качестве обязательно подсудимого?
Не только подсудимого, но это означает услышать в отношении себя приговор «виновен» и «осужден». То есть это приговор наказания. Потому текст надо
приходить
читать
на суд для осуждения.
Современные переводы предлагают так. Вот эту фразу «и на суд не приходит», они говорят «и не будет осужден». То есть верующий в меня, давайте еще раз, кто слушает слово мое, говорит Христос, верит в пославшего меня, имеет жизнь вечную и не будет осужден, не будет наказан. Вот о чем идет речь. Все мы предстанем на суд Христов. Суд является частью вечного Евангелия. Речь идет о том, что те, кто принял это Евангелие, они на этом Божьем суде не будут осуждены. И сейчас нам очень важно задать вопрос, почему? Почему верующий в Иисуса Христа уже перешел от смерти к жизни? Причина заключается в том, что имело место во время Голгофской жертвы. В пророческих писаниях, начиная с самого начала Богооткровения, провозглашается истина о том, что будет заместительная жертва. В частности, пророк Исаия в 53 главе, в стихах с 5 по 10, использует целый ряд понятий, которые описывают Божий суд, совершившийся тогда, когда Иисус Христос отдал себя в качестве Агнца Божия. Давайте прочитаем. 53 глава Исаии, с 5 по 10.
«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас».
Если позволите, в 5 стихе говорится «за грехи наши», «за беззаконие наше», в конце 6-го «возложил на него грехи всех нас». Далее по тексту, когда мы читаем, например, 8 стих, написано: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых». И вновь важная фраза для нашего исследования: «За преступление народа моего претерпел казнь». А в стихе 10 сказано: «Когда же душа его принесет жертву умилостивления». То есть суд уже состоялся. Все грехи мира, которые были сотворены на момент смерти Иисуса Христа и которые продолжают твориться до конца истории земли, все они целокупно и одномоментно были возложены на Иисуса Христа. И Иисус Христос себя дал в качестве жертвы. То есть Божий суд над грехами состоялся в жертве Агнца Божия Иисуса Христа. Потому тот, кто принимает его в качестве именно вот этой заместительной жертвы, он таким образом принимает ту смерть и то наказание, тот Божий суд, который над его личными грехами уже в лице Иисуса Христа состоялись. Тот постоянно находится в пространстве, защищенном от излития Божьего суда. Не были найдены в книге жизни и были ввержены в озеро огненное. И на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец и в руке его острый серп.
А зачем ангелам судить нас? Разве Бог не лучше их знает, кто достоин вечной жизни, а кто осуждения? То, чье имя записано в книге жизни, тот верующий, да?
Если посмотреть на апостольские писания, то апостол Павел в послании к Римлянам в 8 главе об этом пишет так, 3 стих, Римлянам 8 глава, 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». То есть суд Божий над грехом состоялся в лице Иисуса Христа. Он выпил вот ту самую чашу, о которой он говорил в Гефсиманском саду.
Осуждение. Вот
он говорил, да, если возможно, пронеси эту чашу, потому что эту чашу невозможно было бы никому выпить. Чашу Божьего гнева за все грехи всего мира. Это была очень тяжелая ноша, но Иисус Христос по любви своей к нам ее понес, чашу он эту выпил, потому Божий суд в лице Иисуса Христа на Голгофе состоялся. Поэтому тот, кто принимает эту жертву, и тот, кто входит в заветные отношения с Иисусом Христом, кто, войдя во Христа путем крещения, вот облегшись во Христа, продолжает жить в Нем и во Христе находится, тот постоянно находится в пространстве защищенном от излития Божьего суда, потому что Божий суд уже состоялся.
То есть тогда логично сделать вывод, что суд, о котором говорится, страшный суд, он будет только над теми, кто не принял Иисуса Христа?
Именно так. Священное Писание рисует нам несколько этапов суда. Можно говорить о трех самых важных этапах суда. И каждый этап для разной аудитории, что касается вот свидетелей, что касается присяжных заседателей, также что касается подсудимых и что касается результатов суда. И вот, когда мы дойдем до последнего, третьего этапа Божьего суда, о котором мы читаем в 20 главе книги Откровений, уже после тысячелетнего периода, там вот подсудимые – это нечестивые, и они были судимы по делам своим, не по делам Христовым. И потому вот там описывается тот суд, который и будет вот судом осуждения на гибель, ибо сказано, не были найдены в книге жизни и были ввержены в озеро огненное, это смерть вторая. То есть эти люди сами умрут второй смертью, как заплата или расплата за свои грехи, а вот те, кто принимает жертву Иисуса Христа, над ними смерть вторая не имеет власти. Но если вернуться к тому стиху, который мы прочитали касательно единства между вечным Евангелием и судом, там открывается именно тот суд, который все же касается верующих. Касается, как сказано у апостола Петра, Дома Божия. Время начаться суду с Дома Божия. И всем нам, апостол Павел пишет, верующим, должно явиться предсудилище Христово. То есть будет какое-то время, где подсудимыми будут те, кто поверил. Да? И вот здесь, если мы вернемся к книге Откровения, к этой 14 главе, где провозглашается вечное Евангелие, частью которого является весть о суде, то интересно задать вопрос, что происходит сразу же после того, как эти вести трех ангелов прекращаются, как они перестают звучать. Говорится о том, что час суда уже наступил. То есть, когда эти вести звучат, суд уже идет, да, ибо наступил час суда его. А сразу же после того, как умолкает последний ангел, в 14 стихе написано следующее, 14-15. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». То есть сразу же после того, как заканчивается звучание вести трех ангелов и заканчивается исполнение того, о чем они прорекли, начинается описание пришествия Иисуса Христа. То есть вот эта вот жатва, которая созрела, это конец истории земли. Сидящий на облаках небесных, да, Сын Человеческий, Он приходит для того, чтобы одних в житницу, а другую жатву на уничтожение. Сказано в учении Иисуса Христа, жатва есть кончина века. То есть перед нами открывается удивительная картина. Оказывается, еще до кончины века, до второго пришествия Иисуса Христа, будет суд.
Странно, потому что в сознании большинства людей суд как раз связан с пришествием Христа. Да. То есть страшный суд — это вот когда уже конец этому веку, после второго пришествия Иисуса Христа, он сядет судить живых и мертвых и прочее, прочее.
И этот суд в действительности описан в Священном Писании. Да, мы могли бы уточнить, что будет, скажем, такой частичный суд над живыми во время пришествия Иисуса Христа, но это далеко не все нечестивые. Да? Чтобы всех можно было подвергнуть суду, нужно всех их воскресить. И об этом повествуется только в 20 главе книги Откровения, где говорится о том, что будет иметь место после тысячелетнего периода. Все нечестивые всех веков, они будут перед Божьим судом. Вот. То есть это в действительности состоится, но это не все, что Библия говорит о суде. Есть вот эта первая фаза суда, которая, как мы только что увидели, будет иметь место еще перед пришествием Христовым. И когда мы читаем книгу Откровения, мы всегда должны помнить, что написана она языком всего Священного Писания. То есть
символизм там всего
Священного. Апостол Иоанн, когда пишет, он не изобретает новые термины, новые образы. Он пользуется уже, если говорить таким техническим языком, он пользуется устоявшимися техническими терминами, которые имеют свой смысл и уже утверждены, установлены в Богооткровении, в священных книгах, написанных до этого. То есть, иными словами, чтобы понять книгу Откровения, необходимо основательно знать все Священное Писание. И оказывается, что вот в описании этого суда, который будет иметь место до второго пришествия Иисуса Христа, Иоанн оперирует терминами и понятиями из 7 главы книги пророка Даниила. Давайте посмотрим. Даниила, 7 глава, стихи 9 и 10 для начала. Даниила, 9 глава, то есть 7 глава, стихи 9 и 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги».
А почему мы думаем, что именно этот отрывок Иоанн к этому отрывку оперирует, к 7 главе?
Потому что по мере прочтения мы находим здесь все действующие лица, да?
Которые в Откровении.
Которые в книге Откровения. И главное, чем этот суд заканчивается. Давайте читать 13-14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын
как
Человеческий,
раз второе пришествие описывается.
Дошел до ветхого днями и подведен к нему. И ему дана власть и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». То есть этот суд заканчивается пришествием Господа, установлением его царства, как написано и в 22 стихе далее, в изъяснении этого сна. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». То есть книга Даниила повествует нам в действительности о суде, который будет иметь место перед пришествием Иисуса Христа, и который заканчивается вторым пришествием Иисуса Христа. Ну вот теперь несколько интересных моментов. Кто здесь судьи? Да? А судьи кто? Сказано, тьмы тем предстояли пред ним, тысячи тысяч служили ему, судьи сели и раскрылись книги. То есть это небесное воинство, это те, кто у Божия престола находится. То есть это картина небесная, ибо с облаками небесными подошел Сын Человеческий прежде земли, прежде явления на землю, подошел к ветхому днями.
Ну да, до второго пришествия там никого у Божьего престола с земли еще и нет.
Да, речь идет о том, что вот там у Божия престола, среди небожителей, в присутствии небожителей, и они-то как раз являются судьями, открываются книги. А в книгах наши записи, потому что суд дан был святым
наши записи,
Всевышним.
Записи наших дел, имеется в виду, или чего? Какие записи?
Вот это, конечно, можно было бы отдельно обсудить. Есть памятная книга, есть книга жизни, да, есть информация обо всем, что мы собой представляем. И наши слова, и мысли, и дела, и так далее. И есть книга жизни, куда вписываются те, кто вошел в заветные отношения с Господом. Так вот, книги раскрываются, и вот эти небожители начинают процесс рассмотрение.
Но это не вожители, вопросов. Ангелы, да, то есть те, кто у престола Божьего присутствует.
А если вы посмотрите, что вот означает эта фраза «тьмы темы тысячи тысяч», в Библии это всегда ангелы.
А зачем ангелам судить нас? Разве Бог не лучше их знает, кто достоин вечной жизни, а кто осуждения?
Конечно, конечно. Коль скоро в Священном Писании мы уже прочитали, что верующий не судит.
Да.
Но перешел от смерти в жизнь, для Бога, соответственно, этот вопрос уже решен. Потому-то я и подчеркиваю, что Бог здесь не назван судьей.
Угу.
Этот процесс не для Бога, не для его пользы. Не
он
для
уже того, знает, он кто что-то новое узнал. Спасен, а кто нет на тот момент.
Более
да?
того, именно он является тем, кто определяет, кто в книге жизни оказывается, а кто нет. Но Бог исповедует то, что можно назвать принципом открытого суда. Вы помните нашу тему «Нужда в Евангелии»?
Да, конечно.
Во Вселенной возник конфликт. Бог был оклеветан.
Его справедливость подставлена под вопрос. Да. И здесь то же самое. То есть у Бога решение есть,
да.
Но он хочет продемонстрировать справедливость этого решения всей Вселенной.
Угу. Да. То есть это та же самая тематика, это теодицея, да, это оправдание Бога. И Бог здесь демонстрирует. Бог открывает все записи и показывает, что в действительности имело место. Нам теперь нужно обратить внимание на то, что и в апостольских писаниях есть та же самая картина. Вот с участием всех этих действующих лиц, то есть у нас Бог Отец, ангелы и Сын Божий, и решается вопрос о святых Всевышнего, представителей народа Божия. Книга Откровения, 3 глава, 5 стих, содержит чудное обетование на сей счет. Откровение 3:5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его».
То есть здесь чье-то имя изгладится из книги жизни, а чье-то там останется. И вот то, чье имя записано в книге жизни, то тот верующий, да?
И тех Иисус Христос исповедует на этом великом суде. Есть те же самые действующие лица. Отец, ангелы, Сын Божий, Иисус Христос. И он здесь дает обетование о том, что он там на суде будет наше имя представлять как спасенных, как тех, кто достоин войти и наследовать жизнь.
И достоин вечно. Не по своим делам, которые в книге дел будут тоже отражены, да, а потому что эти грехи исповеданы.
Да, 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 да. То есть потому-то он и может нас там представлять, потому что в его естестве, когда он жил на земле, не было греха, потом он стал агнцем Божьим, чистым, незапятнанным, и он понес грехи всего мира. И те, кто эту жертву принял, кто верует в него...
Кто исповедал свой грех.
Кто исповедал свой грех, известный, да, знакомый ему, да, осознаваемый грех, тот будет исповедан Иисусом Христом для того, чтобы быть вписанным в книгу жизни для наследования Царствия Божьего.
Осужден не будет.
Да. Так вот, вот по этой причине это и есть Евангелие. Потому что это суд не для того, чтобы осудить, это суд для того, чтобы продемонстрировать вот имена и назвать имена тех, кто будет спасен. И очень важно отметить, что уже в самом изначальном откровении книги Даниила на эту тему есть такая фраза: «Суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Вот эта фраза «дать кому-то суд», она имеет устойчивое значение в Богооткровении. Я приведу один отрывочек коротко из книги «Псалтирь», глава 82, стихи 3 и 4. «Давайте суд бедному и сироте». Та же фраза. «Давать кому-то суд». Да? «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых». То есть цель суда – это...
Давать суд – это защищать. Значит.
Защитить. Потому что во всей этой 7 главе книги Даниила на сцену мировой истории выходят звери, разные государства языческие. Потом зверь страшный и ужасный, который постулирует себя как религиозно-политическая власть. И вот от всех этих зверей народ Божий страдает. «Доколе не приходит ветхий днями, и им дан суд». То есть Господь их защищает. И вот этот вот суд на небе, он делает определения и постановления, которые для народа Всевышнего являются спасительными. И потому и завершается он вторым пришествием Иисуса Христа. Теперь это дело небесное. Мы там не присутствуем, но наши дела там будут изучены в определенный момент истории. Вопрос, как это практически может касаться каждого из нас?
Ну, да.
Если вернуться к Евангелию от Иоанна, Иисус Христос дает там очень четкое определение суда. В 3 главе, в стихах с 19 по 21, сказано так. 3 глава, стихи с 19 по 21.
«Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Угу.
Суд есть свет.
Угу.
Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Угу. И вот когда Божья благодать, когда влияние Духа Святого вскрывает состояние человека, и человек начинает разуметь, что он грешен в том или в другом. Вот это момент его личного суда. От того, как он отреагирует, пойдет ли к свету, пойдет ли к Спасителю, пойдет ли к прощению, пойдет ли к Господу, чтобы от него получить избавление от этого греха, от вины греха, а потом и от самого греха, или нет, вот от этого зависит, как его дело будет рассмотрено на суде. То есть в практических категориях ключевой вопрос заключается в том, когда Святой Дух освящает мои грехи, мое тайное, то, что я не хочу, чтобы кто-то знал, когда я понимаю, что Бог об этом знает, когда я понимаю, что это грех, когда грех становится крайне грешен, как пишет апостол Павел, да, вот выхожу ли я сам, прихожу ли я с покаянной Господу и исповедую, обнаруживаю ли этот грех, называю ли его по имени, отрекаюсь ли от него, прошу ли прощения за него. И если да, то тогда мне нечего бояться. Меня могут, как говорится, просвечивать со всех сторон.
Любым светом.
У меня ничего тайного нет, о чем я бы знал. Вот это благая весть о суде.
Спасибо. Дорогие друзья, евангельская весть к нам звучит сегодня со страниц Священного Писания и гласит о том, что на Божьем суде все верующие в Иисуса Христа, все, кто исповедовали Ему свои грехи, будут оправданы. И нам нет нужды бояться этого суда. Напротив, мы должны с радостью думать о нем, потому что это благая весть. Потому что перед всей вселенной наши имена прозвучат, как имена тех, за которых умер Христос и которые войдут в жизнь вечную.
Это так называемые семь язв Божьего гнева. Они изливаются на принявших начертание зверя. Они знают, у кого власть над этими язвами. Они знают, кто эти язвы посылают. И они его хулят. Не будет того, чтобы какой-то грешник просто не успел добежать до Бога. Как грех влияет на человека и как он изменяет человека. Есть печать зверя. Зверь по природе прямо противоположен Христу. Антихрист, да, вместо Христа.